Михаил, мы с вами встречались ровно 20 дней назад, около того. Это было 4 ноября. И все ждали важного знаменательного события планетарного масштаба. Даже два события. Выборы президента Соединенных Штатов Америки и встреча двадцатки в Нью-Йорке 15 ноября. И все связывали с этими, и я в том числе. Если вы помните, я достаточно активно сопротивлялся некоторым вашим выводам, положениям и каким-то даже не предсказаниям, а анализу того, что может произойти. И я был уверен, что эти два события должны были внести, ну, может быть, не мгновенный, но достаточно ощутимый разовый эффект, положительный разовый эффект на мировую экономику. Итак...
И вообще так в ваших кругах так это ощущалось, да?
Ну, предполагали, что изберут Барака Обаму президентом Соединенных Штатов Америки, на следующий день рынок должен был взлететь как ракета. В всяком случае, многие из тех, с кем я разговаривал, считали, что, во-первых, это определенность, во-вторых, Барак Обама человек, который настроен на окончание войны, человек, который настроен больше на решение внутренних американских вопросов. Кроме того, демократы всегда славились тем, что умели настроить экономику, все ожидали на следующий день после выборов взлета американского рынка. Ну, не говоря уже о встрече двадцатки. Итак, Обама избран президентом, что само по себе уникально. Двадцатка 15-го собралась в Нью-Йорке, но, к сожалению, нигде, ни в одной стране мира легче не стало. Япония официально объявила о рецессии. Россия устами премьер-министра и президента сказала о том, что предстоит два года кризиса, и приняли беспрецедентные меры, которые никогда в России не принимались для поддержки экономики, в том числе и налоговые послабления. В Соединенных Штатах Америки официально тоже признана рецессия в Европе, рецессия. То есть, к сожалению, не произошло того, что все ожидали. Все думали, что как прежде. Хорошая новость, инвесторы поверили и понесли деньги на рынок. Так. К сожалению, этого не произошло.
Я не должен был, в принципе, выглядеть оракулом. Проблема в ваших друзьях, вы у нас представляете и средства массовой информации, и бизнес. Как-то между тем и этим, так что вы многолики. А я смотрел просто на то, что люди не понимают, в каком они мире уже оказались. Они думают, что это обычное явление, которое затрагивает одну страну или маленький блок каких-то стран. И поэтому новый президент, он, естественно, поднимает рынок. Естественно, что-то здесь меняется. Потому что есть, в принципе, на что опираться, на какой-то глобальный общий базис. А здесь этого уже нет. И поэтому тут ни Обама, и ни двадцатка никто не поможет. Потому что ни он и ни они не понимают, во-первых, что происходит, во-вторых, денег нет. Вы понимаете, это не Обама хорош был бы в их представлениях переложить из кармана в карман. И тогда бы все, может быть, пошло бы вверх по их желанию. А нечего перекладывать из кармана в карман.
Да, действительно, все ожидали, что те 700 миллиардов, о которых говорили в Америке, тот законопроект, который был принят для поддержки американской финансовой системы и американских компаний, что сам факт принятия такого закона стабилизирует рынок. Но действительно произошло что-то совершенно новое, потому что вот эта закупорка финансовых каналов, она не становится более контролируемой, она становится неуправляемой.
Да.
Сегодня банки перестали верить банкам. Сегодня...
Люди перестали верить банкам.
Да, люди перестали верить банкам.
Промышленники не могут работать с банками.
Да, никто никому не верит. Хотя вот, прежде чем продолжить эту тему об отсутствии денег и попытаться, может быть, вместе с вами найти ответ на вопрос, почему это произошло и в чем природа этого, я скажу, что... Нельзя сказать, что никто не понимает. Например, Гордон Браун, премьер-министр Великобритании, в середине месяца, буквально за несколько дней до встречи, двадцатки в Нью-Йорке, заявил о том, что мир должен измениться, он должен быть менее эгоистичен, люди должны принять какие-то решения, которые бы учитывали интересы всех, что дальше так жить нельзя. То есть какие-то проблески, наверное, все-таки появляются. Но...
Я за это время нашел таких изречений от крупных промышленников, ну не на уровне Гордона Брауна, где-то несколько десятков. Все говорят, эгоизм плохо, это проблема мира, это источник наших зол и бед, надо объединяться, надо любить друг друга, надо доверять друг другу.
Ну.
Все хорошо, но и дальше?
Ну, дальше надо как-то это реализовывать.
Этого у них нет. Вот как они не понимают до конца, что происходит с экономикой, так они не понимают до конца, каким образом можно сделать мир другим. Подходящим под сегодняшние вообще все обстоятельства, которые вдруг складываются в человечестве. У человечества существует определенный закон развития, и вдруг мы встали на какой-то этап развития, новый. Прошлые законы не работают, мы хотим их насильно вернуть, а новых мы не знаем. И вот мы...
Наверное, это так, потому что даже самые выдающиеся экономисты, самые известные и уважаемые специалисты в области экономики и финансов, мировых финансов, глобальных финансов, сегодня молчат, и никто ничего не... Они предлагают, никто ничего не предлагает нового. Все предлагают старые рецепты. Давайте дадим больше денег в экономику, давайте начнем это контролировать. Они предлагают, чтобы уже государства начали контролировать. Но кое-кто говорит уже о том, что должен появиться некий глобальный банк, только он в состоянии будет справиться с этой проблемой, контролируя все происходящее на Земле.
Тоже не справится, это будет всеобщий нацизм. Будут или частные нацистские государства, когда государство будет контролировать абсолютно все, то есть банки будут работать под указанием государства, предприятия под указанием государства, связь между ними будет контролироваться и обеспечиваться государством. Только таким образом, в принципе, и может сегодня что-то быть. Потому что все расползается, как шагреневая кожа, да? С одной стороны. С другой стороны, если этого не произойдет, то тогда что у них еще есть? Свободный рынок, все. Деньги вливать это бесполезно, потому что это уже не деньги.
Ну да, вы знаете, даже правительство России, которое дало огромное количество денег на то, чтобы запустить банковскую систему, поддержать ликвидностью промышленности, вынуждено было прикрикнуть на центральные банки, которые контролируются центральные банки, банки, контролируемые государством, где деньги. Потому что вместо того, чтобы запускать эти деньги в промышленность, эти банки или сидят на них, или сдают их под большие проценты, с тем, чтобы заработать, или даже покупает валюту и выводит ее из страны. То есть эгоизм здесь срабатывает в полном объеме.
В принципе, в чем заключается то, что государство сейчас дает деньги? Оно как бы желает на самом деле дать нормальные средства,
немножко пояснить, почему это происходит. В конце концов, мы с вами говорили в прошлый раз, деньги – это эквивалент товаров, услуг, некой отложенной полезности в государстве. И если их очень много... Значит, ни товары, ни услуги невозможно приобрести. Это называется инфляцией. Нам с вами известна страна под названием Руанда, где инфляция составляла несколько сотен тысяч процентов в день. И мы помним из истории Германию послевоенную, где $1 стоил несколько триллионов немецких марок. То есть это происходит тогда, когда государство не имеет никаких других способов обеспечить оборот товаров и услуг в стране. Сегодня
такой
валютные резервы, которые есть у многих стран, то есть которые они в 7 тучных лет, как говорится в Библии, копили и сохраняли их, они сейчас их используют. Они запускают их в экономику. Они возвращают их обратно, этот отложенный спрос. Но, во-первых, их никогда недостаточно, потому что начинает срабатывать эффект домино или эффект массовой паники. Люди думают, ага, если я не пойду сегодня в банк, да, мне не нужны сегодня деньги, я не пойду в банк. Но если я не пойду в банк, а пойдет тот другой, и у банка не хватит денег, что же мне делать? Действительно, ни в одном банке нет такого количества ликвидности, которое бы соответствовало его пассивам, то есть его обязательствам.
Да.
Иначе банк не будет существовать. Банк должен давать деньги взаймы, банк должен сужать предприятиям, банк должен давать другим банкам, на этом он зарабатывает. Это обычное предприятие, которое торгует деньгами и на этом зарабатывает. Да. Ничего сверхъестественного в банке нету. И,
это там, его продукт.
Да, у нас люди так сакрали, я президент банка. Там, ну, банк это директор завода, такой же завод, который производит денежные финансовые услуги. Так вот, если все вдруг обращаются в любой банк, у него не хватит ликвидности для того, чтобы рассчитаться со своими обязательствами.
Но
просто
нормальное
невозможно.
Время это нормально.
Нормальное время нормально, потому что есть статистика. Никому
да,
одновременно деньги не нужны. На этом построен страховой бизнес. Потому что если все одновременно вдруг, не дай бог, разобьют свои машины и обратятся в страховую компанию, она разорится в одну секунду, потому что статистика говорит о том, что этого не должно произойти. И так оно и есть в действительности. Поэтому в нормальных условиях банку не нужно столько ликвидности. Сегодня, когда сдулся глобальный финансовый пузырь, надутый американской сабпрайм-ипотекой, которая была искусственно разогрета.
Ну и что?
Деньги ушли.
А почему вдруг это произошло? Это могло не произойти, а продолжаться до бесконечности.
До бесконечности, наверное, это продолжаться не могло, потому что в конечном счете уже сегодня количество денег
вдруг
намного превышает...
Вдруг кто-то пришел и потребовал сразу?
Нет, получилось по-другому. Получилось, очевидно, здесь сработал эгоизм отдельных игроков рынка. Эгоизм отдельных субъектов финансовой инфраструктуры.
Которые специально решили подставить компанию?
Нет, они совершенно не специально подставили компанию. Просто те люди, которые начали получать кредиты, они оказались не способны их обслуживать. И эта волна банкротств индивидуальных, она стала известна. Может быть, если бы они каким-то образом это скрыли в Америке, да? То, наверное, удалось бы какими-то механическими методами не дать выплыть на поверхность проблемам Фенни Мэй и Фредди Мак. И никто бы об этом не узнал. И, может быть, они сейчас очень жалеют, что они не спасли Lehman Brothers. Они говорят, мы поступили правильно, но, как обычно бывает, они поступили правильно в неправильное время. Если бы они не дали обрушиться этим трем институтам, это бы еще какое-то время продолжалось. Но, может быть, было бы, наверное, еще хуже, потому что затянуло бы гораздо большее количество людей. Что произошло? Все эти структуры были оценены аналитиками или специальными аудиторскими оценочными компаниями как сверхнадежные. 3А, трипл А называется. Нет ничего надежнее. Это как я не знаю, ну, может быть, это будет богохульство, как, понимаете, гарантия Господа Бога. 3А. Поэтому все банки мира, включая израильские банки, и швейцарские банки, и австралийские банки, и исландские банки, Исландия, которая банкротилась сейчас, они покупали эти бумаги, потому что эти бумаги обладали доходностью. Надежные, низкодоходные, потому что это не спекуляции, это 3A, поэтому все эти бумаги приобрели. Поэтому они сделали производные и продали людям, люди купили у них производные, они спокойны, надежный банк, надежное обеспечение, 3A, и когда вот это 3A рухнуло, в одночасье оказалось, что у меня, я думал, что у меня эта бумага стоит $1000, оказалось, она стоит доллар. Вот с этого все и началось. Вот.
Так вот, это все внешний,
ну,
практически...
Да, фон.
Да, внешний фон. Внутри. Неудержимый человеческий эгоизм. И как, в принципе, и Браун говорит, и все остальные, он прорвался на следующую ступень. С одной стороны, он показал свою глобальность, взаимосвязанность всех и вся, всех людей и всех организаций человеческих во всем мире, во всем человеческом сообществе мировом. С одной стороны. С другой стороны, показал, что он настолько вышел наверх, что не управляем нами, не управляем ни двадцаткой, ни семеркой, ни восьмеркой. Он не управляем даже какими бы любыми способами, мы не знаем просто, как им управлять. Раньше мы как-то знали, могли договориться. Он был под нами, этот весь эгоизм. Все системы работали под нами. Ну как-то не собираются 20 самых великих людей мира, у которых все в мире есть. И понимая, что они идут в пропасть...
85% всего валового продукта
мирового. Да, ну то есть, в общем, все. И понимая, что они идут в пропасть, дружно держась за ручки, продолжают к ней шагать. Вот так вот выглядят итоги G20.
Ну, понимаете, каждый из этих людей ответственен перед своей страной.
Это не важно.
Они должны принести какое-то решение.
Да какое, вот в том-то и дело. Как вы, они, возвращаетесь к себе в страны, махали ручкой и спокойно сходили с трапа самолета?
Нет, я не думаю, что они сходили спокойно. Никто спокойно не вернулся.
Но понимая, что нет решения...
За исключением, может, Берлускони, которому все равно.
Ну, так я, то есть, понимаю, что у них нет решения. И продолжается дальше катиться.
Да, они договорились встретиться через 100 дней, то есть после того, когда Обама...
В наше время 100 дней. Ну что такое Обама или не Обама?
Это человек, который имеет возможность запустить, ну будем так говорить...
Какую он имеет возможность? Большую, чем те люди, которые сегодня стоят у власти. Его будут окружать другие люди, у которых есть другие институты, у которых есть другие возможности.
Ну, возможности у них не другие.
У них другая какая-то идеология, взгляды.
У них другие взгляды.
Они знают, у них есть программа, что сделать. У них такие же популистские методы.
Они знают, да, они будут стимулировать опять производство, будут стимулировать потребление. Это все, что люди умеют. То есть они опять будут наращивать стремление человека иметь больше. А что в этом плохого?
Уже упали?
А?
Уже упали, что можно начинать стимулировать?
Ну, конечно. Конечно. Надо, чтобы опять американцы начали покупать одежду, и чтобы американцы продолжали покупать товары. Потому что если они перестанут их покупать, 40% мирового потребления в Америке, то 200 миллионов индийцев и 300 миллионов китайцев останутся без работы. И у Индии, и у Китая появится колоссальная проблема, как справиться с этой огромной массой людей, которые уже привыкли получать деньги за свою работу, привыкли жить по более высоким стандартам, привыкли пользоваться всеми благами цивилизации. Угу. Завтра им нужно сказать спасибо, больше работы для вас нет. Что делать?
Это американская проблема?
Это глобальная проблема.
Да, но почему ее должна решать Америка?
Ну,
вы понимаете, что...
Потому что Америка создала систему, при которой она может потреблять больше всех.
Я вас кормила, а теперь больше кормить не буду.
А теперь... Но если она не будет кормить никого, она не сможет жить сама.
Почему? Мы не будем покупать китайский пластик. Чего там особенного?
Так, они не могут уже его производить сами. Значит, они должны его не покупать. Они от него должны отказаться.
Не нужен, мы вернемся в добрые старые времена.
То есть меньше потреблять.
Поселенцев этих самых.
Меньше потреблять.
Да. С этими...
Повозки, лошади,
да, кантри-музыка. Да, и все красиво и хорошо. Армия, народ пионеров таких, открывателей. И вот прекрасно. Американский дух. Я не вижу в этом ничего плохого. Почему они должны обеспечивать
своим потреблением
рынок для Америки и
Индии? Потому что, я вам скажу,
для Китая,
за этим
Индии.
Стоит эгоизм людей, которые за последние 25-30 лет привыкли быстро
они
обогащаться.
Они не смогут этого сделать.
Они
больше.
Хотят быстро, они пока хотят также быстро обогащаться. В один день. Не так, как было раньше, десятки лет производить что-то, завоевывать репутацию. Они хотят в один день проснуться богатыми. И они будут двигать финансовые институты, они будут двигать, толкать свои правительства к этому. Заявляя о том, что нужно опять заставить людей больше потреблять.
Я вам скажу. Вот так же, как они думали какими-то своими ранними методами, прошлыми методами, что-то исправить, я им говорил, что это не получится, здесь не получится то же самое. Во-первых, мы стоим перед следующим ударом, перед следующей египетской казнью, плавно перетекающей из финансовой в экономическую. В экономическую — это когда останавливается производство, да?
Да.
И следующая стадия – это стадия просто голода и, огромного городского населения,
которое
не способного ни к чему, не умеющего ничего, не способная себя прокормить, по сути дела, а только пообслуживать друг друга, что в будущих условиях уже не будет, становится огромная проблема в поколении, когда сейчас рухнут все фонды пенсионные, сберегательные. Что будут кушать эти люди? Просто кушать, что они будут. Кто их обеспечит минимальным пайком? Вы мне объясните.
Я говорю
не только о пенсионерах, а о тех людях, здоровых, молодых, которые будут сидеть дома и не знать, куда им деться. У них будет бесплатный телевизор, им нужен сэндвич или Макдональдс этот с бутылкой колы или хотя бы с водой. Кто им это обеспечит? электричество минимальное, вот тепло, холод, не знаю, там минимальные услуги. Они не могут ничего другого делать. Ты их никуда не можешь выгнать из каменных джунглей городов. Их миллионы, их миллиарды.
Почему
по всему миру.
Почему вы не думаете, что люди вынуждены будут вернуться к чему? К прежнему образу жизни?
Куда, вы их, куда вы их пошлете? Повезете по указу Сталина на Дальний Восток заселять Биробиджан? Куда вы их пошлете?
Хорошо, в Израиле.
Мы не будем говорить. Такая маленькая страна, это совсем другие условия.
А в Америке?
И в Америке то же самое. И в Америке то же самое. Если нет фондов, если сейчас, я только смотрю на другое, если сейчас пропадают деньги у людей, у которых были эти деньги, сбережения, что они будут завтра делать? Работы нет? Средств просто на пропитание, на поддержание нормального образа жизни нет.
Ну, пока еще не все так катастрофически. Все-таки это уменьшится процентом, общая денежная масса уменьшится на 30-40%, она не исчезнет. Все не исчезнет. Оно, конечно, размажется более тонким слоем. И, конечно, всегда, благодаря эгоизму, окажутся люди, у которых этого окажется больше. А людей, у которых не будет ничего, будет меньше. Еще больше.
Что будут делать пенсионеры без пенсии?
Ну.
Откуда государство возьмет деньги? Или скажет им, умирайте, товарищи?
Да, государство может делать две вещи. Или напечатать, тогда это то же самое, что считаете, что их нет.
Да.
Когда буханка хлеба будет стоить там тысячи, многие тысячи рублей,
да.
или долларов. Ну, государство, да, вынуждено будет вводить какие-то репрессивные меры, отбирать деньги, отбирать богатство у других и пытаться их распределять для того, чтобы держаться у власти. Тот, кто предложит людям способ прокорма, очевидно, это будет то, о чем вы говорите. Это будет повторение гитлеровского варианта, который сказал им, я знаю, как вас накормить.
Да.
Сначала я отберу все у евреев и у богатых, а потом мы пойдем и завоюем страны около нас.
Да.
То есть спустя 100 лет люди придут к тому же.
Конечно.
И где же выход?
Вот это и выход. Согласно обычной житейской логике, это и выход. Только сейчас это будет не в одной же Германии. Это будет одновременно во многих странах. Хотя бы в той же G20. В двадцатке стран. Что будут они делать? Пойдут войной друг на друга. Будут посылать друг на друга армии, чтобы уничтожить пару миллиардов людей. И тогда остальные все, так сказать, будут спокойно жить. Заранее зная, что просто посылают людей на уничтожение.
Вы считаете, что будет принято такое решение опуститься, отойти на ступень назад в развитии в цивилизационном?
А в этом состоянии, в котором мы сегодня находимся, если в мире намного меньше средств, чем на самом деле, чем в нем они нам казались, значит, человечество вместо 6 миллиардов должно сразу же превратиться там в человечество с 2 миллиардами людей.
Ну, это очень пессимистично.
Минуточку, это простая арифметика. Что же мы будем делать?
Ну и что делать?
А вот и получается, что обычного логического выхода нет, поэтому они разъезжаются. Они это знают прекрасно. Все, что я говорю, это, в принципе, простая арифметика. Только выхода нет, потому что в нашем мире, на уровне нашего эгоизма, никак не решить эту проблему. Не решить. Это демографическая огромная проблема в городах, где молодых людей в 2 раза меньше, чем пенсионеров, стариков, где что делать с этими гетсбайтерами, да, как они называются по-русски?
Гетсбайтерами, иностранными.
Да, рабочими, да, когда для своих нет мест работы, а их уже миллионы, и они тут где в каждой дырке поселились. Это не только в России, везде. Эти мексиканские беженцы и так далее. Вот. То есть на уровне нашего мира они не найдут никакого решения. Решение только лишь использовать этот закон природы, который и вызвал у нас вот это вот новое, совершенно новое состояние.
Он закон... его вызвал, потому что люди ему противоречат, противоположны?
Да, да, люди ему противоположны.
Это произошло потому, что размер экономики, размер эгоизма или там размер взаимодействия
это
стал
одно и то
такой,
же. Это одно и то же. Экономика, эгоизм и взаимодействие, они стали такими большими, что связались между собой вдруг в одну общую массу. Знаете, вот есть капельки воды,
да.
И вдруг они вместе
как
соединяются.
Ртуть, как ртуть.
Да. как ртуть, и соединяются вместе. И появляется совершенно новый уже закон. Общность, качество другое. Общность. Раньше они между собой воевали, перераспределяли туда-сюда, играли между собой. Как только они замкнулись между собой, они начали играть с каким-то глобальным законом.
Ну хорошо, я знаю, сегодня у вас очень важное событие. Сегодня начал вещать первый канал каббалистический, который как раз и является каналом, описывающий и пропагандирующий методику, объясняющую взаимодействие и взаимосвязанность мира.
Да.
Может быть, есть смысл именно сегодня, без всяких эвфемизмов, а вот сделать первое такое заявление об этом и сказать откровенно, может быть, это вызовет, не знаю, какое-то неприятие руководства, потому что я могу сказать пример. В Латвии, которая себя мнит демократической страной, там, которая постоянно говорит, что в России диктатура, профессор экономики в Даугавпилсе на вопрос студентов, в чем держать деньги, сказал, конечно же, не в латах и не в латышских банках. Сразу после лекции он был арестован службой безопасности, которая обвинила его в подрыве экономики и чуть ли не финансовой системы страны.
Даже не только финансовой, я бы сказал, вообще во всей системе.
Ну хорошо, но то, о чем вы говорите, люди должны услышать.
Это же явная, это не провокация, я бы сказал, что он рассказывает населению? О том, что просто все кончилось. Все кончилось. Другими словами, если...
В этой стране кончилось.
Да.
Покупайте доллары, сказал.
Ну, вы понимаете.
Ну, хорошо. Вот сегодня...
что они должны сделать? А этот поступок говорит о том, что, в принципе, скрытый нацизм существует в стране, и он должен проявиться естественным образом. Иначе страна не сможет себя защитить. Поэтому единственный выход против самоуничтожения... против вот этого нового витка, который мы уже прошли 100 лет назад. Это единственное, что изучить тот закон природы, в котором мы сегодня оказались, и следовать ему.
Ну так, может быть, сегодня при запуске канала вы и скажете об этом? Может быть, несмотря на то, что это может показаться кому-то не очень приятным, не очень удобным, потому что таким образом будет ясно, что люди, мнящие себя политиками или заявляющие, что они пекутся о благе народа, там, мира.
Это не на самом деле.
Они пекутся, но да. По-своему. Так, может быть, им объяснить.
Насколько могут.
Ну да, но может им все-таки объяснить, что не получится. Давайте все-таки прислушаемся. Но в конце концов, такая возможность, пусть это не весь мир, но это уже миллионы людей, пусть только в Израиле, да и не только в Израиле, это же спутниковый канал, услышат и в других местах.
Мы пытаемся это делать, но вы знаете, из истории... Нам известен пример исторический. 10 египетских казней. Человечество, когда выходило из эгоизма, то маленькое человечество, которое решило выйти из эгоизма, вышло из Вавилона, прошло через Египет и вышло из него. Должно было пройти на себе, пройти 10 серьезных ударов.
Так значит, что кризис. Нет выхода? Все-таки должна быть Третья мировая война обязательно?
Нет.
Обязательно должно уменьшиться количество населения? Должен начаться голод?
Нет. Согласно той же Каббале, человечество может, Земля может в состоянии прокормить от 200 до 300 миллиардов людей. Это вообще...
Ну, это они должны стоять, взявшись за руку.
Нет, мы говорим о возможностях, которые существуют там на дне океана, там какие-то, я не знаю, существуют такие всевозможные
ресурсы,
скрытые в природе. Это если мы правильно будем к ней относиться. Если мы будем гармонично с ней соответствовать ей, тогда природа будет относиться к нам совершенно по-другому. Мы будем получать совершенно другие обратные от нее воздействия. Вот, конечно, я не собираюсь говорить о таких, вроде бы кажущихся утопических цифрах и состояниях, но если сегодня люди начинают понимать, по крайней мере, серьезные люди, о том, что взяться, что называется, за руки, то есть единение, взаимное понимание, взаимная, ну не любовь, я имею в виду взаимосвязь, добрая, правильная взаимосвязь является залогом нашего существования, то вот как обеспечить эту правильную взаимосвязь? Об этом именно говорит Каббала. И она говорит об этом абсолютно научно. Взять силу, эту же силу природы, которая существует в природе, которая создала нас. Это сила единства, единения, сила отдачи, любви.
То есть поверить в то, что она способна...
Она способна, потому что она нас создала, она нас развивает. И она нас привела сейчас на этот новый порог, когда мы оказались вдруг глобально связанными друг с другом. Взять именно вот эту глобальную силу, использовать ее. Поэтому Каббала раскрывается в наше время, потому что она именно и говорит о том, как сейчас реализовать эту силу единую природную, направленную на человечество правильным образом, не противоставлять человечество этой силе, а чтобы работали они в гармонии, в унисон.
Вы знаете, вы говорите очень важные вещи, в том числе становится очень неспокойно.
Иначе у нас выхода нет.
Люди не услышат.
На том же уровне.
Как сделать, чтобы люди услышали? Люди не услышат, будут продолжать пытаться решить теми же способами и теми же методами.
Вот для этого мы открываем наш канал. И еще, всевозможные любые средства для того, чтобы объяснить, что мы будем вгонять болезнь внутрь, если мы будем продолжать пытаться ее решить прошлыми методами. Мы уже не на прошлом уровне.
Ну да, мы с вами столкнемся все равно с индивидуальным эгоизмом правителей, лидеров, элит.
Пускай возьмут это как национальную идею, это же прекрасно.
Но должна быть глобальная идея, не национальная.
Глобальная идея, пускай возьмут это. Это действительно глобальная. Это тот же вавилонский принцип, древневавилонский, который пришел из того древнего Вавилона, когда человечество было все маленьким. Ощутило в себе тогда этот глобальный принцип, что оно должно объединяться на самом деле все эгоисты. Вот разбрелось по всей земле. Сегодня мы не можем, нам некуда улетать уже друг от друга. Мы должны сегодня найти это уравнение между собой.
Ну, тогда давайте кричать. Надо кричать.
Вот, надо кричать.
Обращаться к лидерам национальным, обращаться к Организации Объединенной Нации, обращаться к экономистам, обращаться...
Просто воззвание, я не знаю как, но это чтобы не звучало слишком как-то так напыщенно, как обычно начинают думать, что вот, и начинает там кто-то... себя каким-то образом...
В тот раз вы говорили, что есть люди, которые это расскажут, есть люди, которые научат. Значит, надо, очевидно, или этим людям, или показать этих людей, которые могут научить, и которые могут и не только собственным примером, но и могут объяснить, как привести в действие этот закон. Сегодня же важное для нас, для всех, привести в действие этот закон. Да. Чтобы он стал действовать. Как? Где этот спусковой крючок? Что нужно сделать? Где это последовательность действий? Сделай раз, сделай два, сделай три, и после этого закон начнет работать.
Самое главное, это в первую очередь средства массовой информации. Через средства массовой информации начать объяснять всем людям о том, в каком состоянии они должны жить, почему мы должны прийти к взаимной связи между собой, когда каждый сейчас обязан понять, что для его выживания он должен просто удовлетвориться необходимым. И все остальное отдавать только всему миру и обществу. Это коммунизмом выглядит и социализмом, хотя Америка уже близка к этому. Но дело в том, что надо одновременно с этим объяснить человеку, что при этом он получает, какое вознаграждение он получает. При этом человек начинает ощущать свое подобие в высшей природе. Вот здесь вот есть некоторая такая тонкая, деликатная проблема, как объяснить людям, что они при этом начнут ощущать себя или в отношении любви к ближнему, в отношении к другим, они начнут ощущать себя совершенно другими, совершенными, вечными, выше своего животного тела. Они начнут ощущать весь этот общий закон природы, который ими управляет. Они поднимутся над уровнем животного, потому что мы же занимаемся только обслуживанием нашего животного тела, на уровень человека. в них начнет проявляться, и это вот состояние человека. Оно никогда раньше в человечестве не проявлялось до глобализации. Вот сейчас, когда мы пришли к этому глобальному огромному эгоизму, в нем мы можем и найти свое следующее состояние, которое называется человек. То, что нас приподнимает над животным.
Ну что ж, я думаю, что...
У человечества не останется другого выхода, оно обязано будет это раскрыть. Дело, вопрос только в том, большими или меньшими страданиями. Но разница между ними – это войны, уничтожение, голод, страшнейший голод.
Мне кажется, тогда вы через этот канал, который сегодня доступен в свободном эфире большому количеству людей, не только в Израиле, а и в других странах, через спутник, просто на всех языках, на которых вы можете, может быть, по нескольку раз в день, просто вот каждый час оставлять 2 минуты и говорить об этом. Каждый час 2 минуты говорить об этом. Как, угу. Знаете, вот, когда тонет корабль, он подает сигнал SOS. И в определенное время есть такое понятие радиотишины, когда все замолкают и слушают SOS. Может быть, действительно сделать так, ну не каждый час, каждые 3 часа, но на этом канале должна появляться или заставка, или ваше обращение, или какой-то, может быть, мультобраз, показывающий людям, что, внимание, осталось мало времени, давайте, давайте. Может быть, вот даже этим способом удастся привлечь внимание к проблеме.
Видите, вы уже подаете какую-то хорошую идею.
Ну, очень, знаете, не хочется, чтобы так все кончилось.
Хочется, так все не кончится. Согласно тому же глобальному закону природы, мы все равно придем к равновесию с ней. Все равно человечество поднимется на уровень человек со своего вот этого эгоистического животного уровня. Но или путем страданий, или вот этим разумным путем.
Давайте разумным путем.
Ну, попробуем. Спасибо вам.